жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Стас Михайлин. Стас, здравствуй.
Здравствуйте.
Стас, ты из города Дедовска, а церкви Нахабино или наоборот?
Я из города Дедовска и из церкви города Дедовска.
Вот. А почему получилась такая непонятка? Мы со Стасом познакомились на таком интересном событии, день рождения не одного человека, а день рождения целой организации реабилитационного центра, так?
Да, день рождения, наверное, скажем, людей.
Людей, да. Целых. И это было на базе Нахабинской церкви, и там были из Дедовска, да?
Да.
И там были нахабинцы. И вот несколько человек я пригласила в нашу студию, Стас один из них. Стас, ты знаешь, программа называется «Выбор», это программа судьбы. И у нас бывают разные люди, люди, которые очень ошиблись. Люди, которые не так уж сильно ошиблись, но я от себя хочу сказать, вот эта вот хорошесть такая бывает мирская, когда человек не наделал никаких дел страшных, криминальных, для вечности это не какой-то иншуренс, это не пропуск в вечность. Вот это хорошесть некая. Я знаю, что в твоей жизни особо там криминала, чего-то не было. А что было?
А была, наверное, так скажем, интересная судьба. У меня семья была неверующая, мои родители не знали Бога, и в церковь никто не ходил. Но в жизни так случилось, что моя мама оказалась в сложной ситуации, потому что брат у меня ушел в армию и попал в горячую точку. Она очень за него переживала, и у нее начался поиск решения этой проблемы, потому что сама она не могла ничего сделать, ничего не могла изменить. И тогда она понимала, что, наверное, кроме Бога никто помочь не может. Знаете, мне было тогда где-то 13 лет, и я не верил в Бога, хотя, наверное, какой-то интерес к этому уже проявлял. Я понимал, что есть в жизни какие-то вещи, которые сверхъестественные. И вот эту сверхъестественность, вот это чудо я увидел в жизни моей мамы, потому что времена были тяжелые, это 90-е годы, когда, в общем-то, страна уже меняла свое направление, и тяжело было жить. И я в своей маме видел, что в ней очень часто проявлялось раздражение, злость. То есть вот эти обстоятельства жизненные, переживания за моего брата, за своего сына, оно приводило к тому, что эта злость, она проявлялась, и она не могла ее остановить. И, естественно, я как ребенок к этому относился с пониманием того, что изменить я все равно ничего не могу. И вот однажды так случилось в жизни, что она в раз изменилась. Вот просто изменилась в раз. И она делилась со мной, рассказывала, что же такое произошло. А произошло следующее, очень даже интересно. То, что она узнала о Боге, и узнала о Боге то, что Бог может простить ее грехи. И вы знаете, когда она обратилась к Богу и попросила у него прощения, вдруг она поняла, что у нее больше нету в душе злости и нету ненависти, а есть любовь. И я бы, наверное, не поверил бы, если бы я это не увидел, как в один момент человек стал другим, который стал терпеливый к сложным обстоятельствам, который перестал бояться будущего, который понял, что в жизни есть что-то другое. И я тогда понял, что действительно, наверное, есть сверхъестественная вещь, которая может изменить человека.
То есть ты так горячо сейчас рассказываешь перемену в обычных прикладных вещах. Не обязательно быть наркоманом или алкоголиком, чтобы увидеть перемену.
Совершенно верно.
Ты на очень добропорядочной женщине ее увидел.
Да. Так самое интересное, что произошло со мной. Потому что я, думаю, наверное, да, возможно быть, такое оно и есть. Но в моей жизни, в таком возрасте, я уже... мы интересовались Библией, и Библию мы тогда только узнали через телевидение, то есть мультфильмы показывали про библейское библейская книга. Супербук. Тогда она называлась, да, суперкнига. Вот. И вот тогда мы вдруг стали узнавать, что, оказывается, в Библии есть какие-то истории, есть какие-то люди, есть какие-то события, которые имеют отношение с Богом. И что-то в их жизни происходило. И тогда я понимал, что я в своей жизни стал замечать такую вещь, что во мне тоже проявлялась злость, немножко неконтролируемая мной. То есть я в школе был, ну, человеком физически хорошо развитым, вот, и, соответственно, ну, скажем, вот то, что я был, ну, посильнее других ребят, это я понимал, что я могу на них оказывать, ну, скажем, силовое воздействие, таким образом ими управлять. И иногда я понимал, что во мне проявляется злость, и я вроде бы и не хотел, чтобы она была, но она проявлялась. И я понимал, что есть вещи в душе в моей происходят такое состояние, которое мне сложно контролировать. И мне почему-то вот иногда бывало страшно, потому что я боялся, а во что же это может потом превратиться? Что же может быть дальше? И вот в один момент я пришел к такому пониманию, что, наверное, мне надо изменить свою жизнь. Мне надо попросить у Бога прощения за то, что я сделал плохого в своей жизни.
То есть ты сейчас склонишь к какому-то абсолюту. А вот параллельный тогда вопрос к тебе. Твоя мама уверовала на то, что покреститься иногда, там что-нибудь поставить вовремя, свечку, не свечку? Или твоя мама внятно уверовала, как, ну, скажем, доктринально?
Да, потому что первая попытка была. Я сам принимал крещение в православной церкви, когда мне было 12 лет. Но это, наверное, было больше дань моды, чем понимание того, что, в общем-то...
Или суеверные такие штучки. Лучше быть при церкви, чем без нее.
Ну, не знаю. Ну, в принципе, она тоже принимала крещение, вот уже так будучи взрослым человеком. А в жизни это ничего не поменялось.
Просто почему я тебе задала этот вопрос? Ты сказал, я решил, что моя жизнь должна быть радикально как-то изменена. Но дело в том, что это надо хорошо знать, кто это может сделать и посредством чего она может быть изменена.
Так я, в общем-то, знал только это на примере моей мамы.
Ну, так это все. Это достаточно.
Так я вот как раз-то вопрос в том, что я решил проверить это. И у меня был определенный страх. То есть я понимал, что если я прошу прощения у Бога, значит, я должен перестать делать зло, должен перестать делать те грехи, которые я делаю. Очень даже, может быть, простой такой вещь. Я хотел перестать ругаться матом.
Подожди. Если на нашем человеческом уровне мы все папы, мы все мамы, если наш ребенок просит прощения, это не факт, что он больше это делать не будет. Попросить прощения – это ритуал. В каком возрасте ты решил, что если ты попросил прощения, то больше этого делать не надо? Это сколько тебе лет было?
13 лет.
О, сильно. Это сильно.
Но я, честно говоря, не знал же, что будет. То есть я понимал, что так как я живу, это неправильно, вот, что жизнь надо изменить, потому что я понимал, что я не прав перед Богом, ну и перед другими людьми. А насколько изменится моя жизнь, я не знал. Но когда вот я принял это решение, да, я думаю, что надо попросить у Бога прощения. И вы знаете, я как бы вот принял решение, но я еще где-то месяц этого не делал. Я не знаю что, но как-то меня что-то останавливало, я боялся. Я стоял как бы на пути, на развилке, вот куда пойти, направо или налево. И однажды мне как-то вот пришла такая мысль, наверное, она была от Бога, что вот нету времени больше думать, то есть надо сейчас принимать решение. И я понял, что если я сейчас выберу путь не тот, который хочет Бог, то я... У меня не будет второго шанса.
Знаешь, ты сейчас для меня рассказываешь более фантастичные вещи, чем когда рассказывают наркоманы, что с мешком на голове, там-сям, за городом они остались живы. В 13 лет человек парится о том, как радикально нужно изменить жизнь.
А я даже не знаю, почему. У меня же еще был отец, да, папа мой, который сейчас уже умер. Вот. Это был совсем другой, противоположный пример. Он всегда стремился, ну, в общем, закончил институт, человек с высшим образованием, но вот на развале, так скажем, страны он потерял все, и он злоупотреблял алкоголем.
Ну, совершенная классика. Потеряли люди все и стали злоупотреблять алкоголем. Да?
Да, совершенно верно. И вот я видел путь, который человек много лет своей жизни посвятил для того, чтобы чего-то добиться в жизни, и он добился, ну, ничего. И я как бы понимал, что вот можно 10, 20, 30 лет там учиться, чему-то посвящать, но к чему мы потом придем?
То есть ты понял, что можно сломаться?
Совершенно верно.
Без какой-то подпорки?
Да. То есть я понимал, что можно дойти, в любой момент можно потерять все. Поэтому Вот настал тот момент, когда я понимал, что надо выбрать. Или я иду вот по пути, видя пример своего отца, или я иду по пути, видя пример своей мамы. И я выбрал путь покаяния перед Богом и изменения жизни. И когда я вот просто произнес эту молитву, причем я молитву произносил написанную, в книге была написана эта молитва, я ее просто прочитал.
Я тоже с этого начинала. Я написанную произносила.
Да, потому что мне что-то не хватило понимания того, что мне надо сделать. Но вы знаете, после этой молитвы в моей душе произошло чудо. То есть свалился какой-то камень, и вдруг мне стало легко. Я бы, наверное, не поверил, если бы этого не испытывал. То есть я не мог поверить в то, что молитва может изменить настолько состояние души и сердца. Так второй этап был такой, что когда я пришел в школу к своим ребятам, к своим друзьям, и вдруг я себя поймал на мысли, что я перестал ругаться матом. И второе, что мне оказались многие вещи, за которые я боялся потерять. То есть то, что мне было интересно, вдруг мне это становится неинтересно. Мне неинтересно рассуждать с ними о том, где бы нам, чтобы похулиганить или что-то сделать. Мне неинтересно стало думать о том, чтобы кому-то сделать зло. Я заметил себе в такую вещь, что во мне произошло что-то, что я сам себе изменить не мог, просто не мог. И, скажем, вот вера – это, наверное, такое действительно... как и в Библии написано, да, что это есть осуществление ожидаемого. Хотя я, может быть, и не совсем ожидал, а что же со мной произойдет, но шаг веры произвел во мне определенные действия. И это действие я увидел. И увидел его не только я, увидели его люди окружающие. Мои друзья, с которыми я раньше, в общем-то, хулиганил, мне вдруг стали неинтересны. И им, соответственно, со мной стало, наверное, тоже неинтересно. И я не знаю, что со мной произошло, но это произошло. И это, скажем, ну, тот, наверное, первый этап моей жизни, который подтвердил то, что Бог – это действительно не просто слова, а это реальность. Реальность, которая действительно в моей жизни произвела действие. Причем действие произвела положительное, и мне не захотелось этого терять. В дальнейшем произошел, наверное, второй такой, в общем-то, этап, достаточно интересный, в том, что моя жизнь склонилась или, скажем, стала сопричастна людям, которые имели наркотическую алкогольную зависимость. Мне было 21 год. И я, когда пришел из армии, я узнал, что, оказывается, мои друзья, вот школьные, с которыми я перестал в свое время дружить, они, многие, стали употреблять наркотики. Я вроде бы не сталкивался с этой проблемой и не знал, что она оказывается так близко. И оказывается, я узнаю, что люди, которых я знал, некоторые даже умерли уже к тому моменту. Что, оказывается, это проблема, которая оказывается близка ко мне, но я ее не видел.
Ты ее не видел?
Я не видел, потому что я сам не был наркоманом.
Но ты из поколения их. Ты вот из самого этого поколения.
Да, я из их поколения. И более того, я говорю, что мои даже друзья, ну, скажем, с которыми я в школе близко дружил, они как попали вот в эту зависимость. Честно говоря, наверное, это Божий был план в том, чтобы мне принимать участие в создании центра реабилитации для наркоманов.
Знаешь, в Библии написано, что тот, кто сам пострадал, может страждущим помочь. Как ты в себе ощущал силу эту помочь этим грязным, ужасно неверным, нечестным, подлым людям, на которых никто не хочет обращать внимания? Почему ты решил?
Ну, во-первых, я не знал, насколько они грязные и подлые.
Да.
И вот, наверное, это-то и не давало мне определенного страха.
Угу. И вот в этом Божья милость.
Наверное, да.
Стас, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Из капельки дождя твоя слеза вдруг стала синим морем. Крупиночка песка в твоей руке вмиг превратилась в горы. Ты выше дальней утренней звезды. Но знаю, что со мною рядом ты, Адонай. Молю, меня не оставляй. Мой Адонай, ты Бог. свободу. О, моя Дунай. От Бога тихий стук услышать кто-то смог однажды, и чей-то робкий дух назвать бесстрашным сможет каждый. Твой голос слышится по всей земле, и я иду, мой Бог, на зов тебе. Адонай, Адонай, молю, меня не оставляй.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова, и наш гость сегодня Стас Михайлин. Стас, стремительно события идут в твоей жизни. Это при том, что можно было бы скучать в 13 лет, в 15, в 16, в 18. Мама какая-то там верующая. А ты дошел вот в предыдущей части нашего рассказа до того, что ты ринулся открывать реп-центр для людей зависимых.
Да. Вот 21 год мне тогда было. И, наверное, скажем, это тот возраст, когда, ну, менее всего испытываешь страха перед будущим. И, наверное, вот это-то, может быть, мне и помогло пойти то, чего я не знал, и туда, куда я даже не думал. Я, знаете, всегда задумывался о том, что, ну, вот моя жизнь, вот в 13 лет я, сделав выбор в сторону, ну, соблюдения, наверное, Божьих заповедей, да, оно всегда меня заставляло задумываться о том, а зачем вообще я живу? Ведь я же понимал, что Бог, дающий жизнь и, более того, дающий познание о себе там, в определенном возрасте, для этого есть у Бога предназначение. И я всегда это предназначение искал. И когда открылся вот этот путь и, наверное, необходимость в людях, кто мог бы пойти и поучаствовать в этом служении, я увидел, потому что там помимо меня еще было два человека, это бывшие наркоманы сами были, которые вот буквально только уверовали. И вы знаете, когда я шел туда, я думал, ну, люди только что уверовали, освободились от этой жизни старой, греховной. А я туда шел, почему-то мне так казалось, что я смогу рассказать людям то, что я знаю о Боге. Потому что вот этот период возраста с 13 лет, Я искал Бога, я познавал Бога, я читал литературу, я читал Библию, я слышал много проповедей. И в моей жизни был определенный опыт, наверное, или знание, может быть, которое мне хотелось передать.
А вот знаешь, исходя уже из твоей инициативы, о которой ты сейчас рассказываешь, тебя сложно квалифицировать как ДВР, знаешь, да?
Да.
ДВРами называют детей, дети верующих родителей. И они, как правило, за мамой. За папой идут в церковь. Ты не из их числа, хотя мама и верующая.
Да, мама верующая, но папа у меня был неверующий и обратился к Богу только перед смертью.
Ну, в любом случае у тебя был свой путь. Даже в ту же церковь, та же дорога вела. Вы по одной дороге с мамой ходили, но у тебя свой путь был, свой поиск.
Да, именно так. Я не знаю, почему это так сложилось, но...
Сложилось, как сложилось.
Да, то есть ну, сложилось так, что меня мама, в общем-то, не тащила. Я шел сам, и мне было интересно самому. Вот в 21 год я созрел к тому, что мне надо уйти из дома и посвятить свою жизнь на служение Богу. Или ну, тогда я думал, ну, смогу рассказать людям о Боге. Я не знал, кто такие наркоманы, что у них за прошлое. Вот только там, когда я оказался вместе с ними, вот тогда я стал узнавать, а что у них за жизнь, а чем они занимались, а почему они стали вот такими или другими. И там я, конечно, тоже многому учился, и было очень много сложностей, потому что ну, центр, вот то, что у нас вот было сейчас, вот буквально недавно день рождения центра реабилитации, ну, начиналось все очень трудно и тяжело.
Сколько лет, вот 13 лет назад прошло, на базе чего это все начиналось? Домик маленький или чья-то комнатка?
Это было небольшое помещение, сейчас это христианская база отдыха, тогда она только развивалась, нам выделили небольшое помещение. Ну, хотя, в принципе, нам тогда хватало, у нас было несколько человек, вот, а тогда это просто было помещение, отдельно выделенное, там вроде бы сделали ремонт, и мы туда приехали, в общем-то, безо всего, потому что не было и финансовой поддержки, то есть люди с церквей собрали там какую-то одежду, какую-то посуду, то есть чтобы хоть каким-то образом можно было быт обустроить. То есть это было совершенно, как бы скажем, ну, бесплатно, и мы ставили такую цель, что мы туда берем людей бесплатно, то есть мы не берем ни с кого денег, не берем плату, то есть мы будем все, в общем-то, сами себя обеспечивать. И получилось так, что буквально через полгода мы вынуждены были закрыть наш центр. Никто этого не ожидал, никто не думал, но так вот сложилось, что у нас это помещение забрали. Забрали, и мы вынуждены были ну, просто прекратить. И за этот период времени, в общем-то, люди, которые приходили к нам, вот там, наверное, я впервые увидел действие Божие, которое ну, на протяжении всего моего служения в центре реабилитации говорило о том, что действительно Бог – это живой. Знаете, наркоманы, которые приходили ну, вот практически вот оторванные, скажем, от иглы, у них всегда есть ломки. Да, там в большей или меньшей степени. Вы знаете, там, вот сколько я был в центре, не было и ни разу я не видел ломок вот именно таких, когда ну, человека прям выворачивает. Мы молились, и Бог просто давал такое свидетельство о себе, что Он может даже, скажем, физическое состояние человека ну, держать под контролем. Для большинства наркоманов это тоже было свидетельством о том, что есть Бог, есть сверхъестественная сила, которая может помочь. Вот там я это увидел, и я понимал, что действительно, да, даже физическое состояние человека, оно подконтрольно Творцу. Тот, кто сотворил наше тело, он может его и исцелить. К сожалению, да, через полгода мы вынуждены были закрыть наш центр, и были сложные переживания. Ребята, которые у нас за это время побывали, они, к сожалению, ну, вернулись, скажем, к своей старой жизни. И это тоже так откладывалось определенной печалью, потому что думалось, ну, зачем это нужно, если мы никому не смогли помочь? Зачем нужно, если вот вынуждены мы закрыть центр? Но вы знаете, я верил в то, что это дело не мое, что это дело Божие. А я только являюсь ну, инструментом или, может быть, частью вот этого служения. И через 3 месяца мы возобновили это служение, возобновили, опять взяли ребят и вторым этапом пробовали заниматься с ними. Тяжело, конечно, было, но вот второй этап, он тоже был достаточно сложный, потому что к нам приходили и уходили. Так как у нас центр добровольный, и более того, мы не берем плату, и мы не держим никого людей. То есть человек в любой момент может оттуда уйти.
Стас, а вот что ты думал, на чем ты стоял, на что ты опирался, когда было тяжело? У тебя есть хороший дом, верующие родители, и церковь, и скамейка, на которой можно комфортно сидеть в церкви.
Я опирался на Бога, на Библию. Знаете, я как человек верующий понимал, что для того, чтобы моя жизнь она стала хорошей, Для этого Богу необходимо было очень много пожертвовать.
Так, а вот теперь ты его как-то подтяни, этого Бога. Бог, да, Бог великий, многие ему машут рукой в нужных направлениях, вот это вот осенение крестом. И все на этом. Как это ты собирался подтянуть все части? А для Бога ты с этими грязными людьми работал, чтобы? Что от Бога ожидалось?
Я знал, что... Да и знаю, в общем-то, что Бог, сотворивший человека, он желает человеку блага. А я увидел в людях вот эту вот злость, вот эту вот грязь, да, потому что многие действительно совершали много преступлений в своей жизни. И у меня возникал вопрос, что затолкает людей делать это? И вы знаете, я видел, что вот в этих людях я видел, что в них есть, скажем, за человека идет война. Война со стороны злых сил, со стороны дьявола и война со стороны Бога. И я видел, когда люди, да, рассказывая о своей прошлой жизни, о своей греховной, тяжелой жизни, я видел, что то зло, которое они делали, что через них это делал дьявол. Потому что он это делал в насмешку Богу. И мне даже, знаете, так иногда казалось, что он тычет пальцем Богу и говорит: посмотри на свое творение, которое ты сотворил, которое делает зло, которое причиняет боль другим людям. И вот я в них видел вот это вот, что в них есть что-то, которое заставляет их делать зло, а с другой стороны, вы знаете, в центре они у нас совсем другие. Они приходят, они не делают там преступления, они не творят зло. Потому что, наверное, обстоятельства другие. Я видел, что это нормальные люди, они сотворены совсем другими. И я ожидал, что они, обратясь к Богу, как я когда-то, их жизнь от этого изменится. И их жизнь перевернется внутри, в душе, когда им просто не захочется делать это зло. И вот именно, наверное, с этого я шел. То есть я хотел просто им рассказать о том, что Бог отдал своего сына, чтобы освободить человека от тех грехов, которые он в своей жизни сделал.
Бог есть ответ вот на нужду. И сегодня мы здесь тоже для этого же, как ты понимаешь. Программа «Выбор». Бог есть ответ на нашу нужду. И как вы дальше двигались?
А вот дальше встал вопрос, что каким образом... Знаете, мы ездили просто в другие центры и смотрели, каким образом организовано служение там или в других иных местах. Вы знаете, я как бы понимал, что освободить может только Бог, как творец человека, как... Бог, который отдал в жертву своего сына, не пожалевший. И мы приняли такое решение, что, в общем-то, вся наша реабилитация заключается в том, что мы читаем Библию и пытаемся понять, что Бог говорит человеку. Мы пытаемся через Библию узнать, кто такой Бог, какое он имеет отношение к нам, что нам надо в нашей жизни изменить, чтобы узнать Бога. И вся наша реабилитация, она и до сих пор, вот у нас сейчас... уже, наверное, порядка 10 центров реабилитации в разных местах, мы остались на той программе, когда просто изучаем Библию. То есть у нас больше мы не проводим ни психологических тестов, мы не используем медикаменты для лечения. Мы просто рассказываем людям о Боге. Каждый человек в своей жизни, вот у нас в центре, да, приходит к такому моменту, когда он узнает, что есть другая дорога, что есть другая жизнь, что есть, что можно жить по-другому. Потому что ведь многие даже и не знали, что можно жить по-другому. Все живут так, и они повторяли то же самое. Поэтому мы рассказываем о том, что Бог открыл дорогу другую, в свое царство, в счастливую жизнь. Об этом мы и говорим. Но выбор остается за человеком. И я думаю, что это действительно, дар Божий, то, что Бог оставляет свободную волю человека.
Стас, спасибо. Еще одна песня для всех нас.
Вино молодое в мехи ветхие знает всяк. Пропадает и то, и другое. Если вдруг случилось не так, не поставить заплату на ветхое, безутешное сердце мое. Но изменится тленное, грешное, если Бог скажет слово свое. Слово, праведное слово, как копье, меч и копье. Золото на странице святой, меда сласть обретает во мне силу молота, слово Божье защита и власть. Не надеюсь на звания и почести, в страхе Божьем начало начал. Не пугают гонения и пропасти, слово Божье маяк и причал. Слово, праведное слово, как копье, меч и копье.
Программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Стас. То есть в 13 лет ты пошел в эти глубины, но не на мелководье. И закончил сейчас вот эту часть предыдущую тем, что ты исследовал, что заставляет человека делать зло. И, как я понимаю, просто посидеть, как мудрый кролик, сел за столик там, да, посидел одно мгновение. Вот, ты не мог бы. Ты сопоставлял это с абсолютом, с Библией.
Совершенно верно.
В которой ясно, четко написано, что заставляет человека делать зло. Послушай, вот такой вопрос. А ты научился разгребать грех и грешника, вот находясь руководя там в репцентре людьми?
Нет.
Разделять в разные стороны вот грех
и грешник? А вы знаете, то есть мы в центре ставим такую позицию, что мы не разбираем прошлую жизнь человека. И более того, у нас даже запрещено говорить о тех грехах и преступлениях, которые совершали ребята или девчонки в той жизни. То есть в этом нету смысла. То есть мы говорим о том, что прошлое прошло, что надо строить новую жизнь. И если мы начинаем вот рассказывать там, потому что у каждого на самом деле огромные, наверное, вот ворохи, горы тех преступлений зла, которые они сделали. И если мы об этом будем рассказывать и говорить, то, наверное, это займет все наше время.
И упиваться этим не здорово. А вот я как раз хочу допытаться, отодвину от вот этого конкретного человека грех, полюбить его как человека, а грех его возненавидеть. Вот это ты научился делать в репцентре? К человеку проявить сочувствие, а грех его возненавидеть самому и ему показать.
Да, этому тоже, наверное, пришлось учиться. И я на самом деле вот через определенный период времени понял, что только проявляя любовь к человеку, можно достучаться до его сердца.
Да, но мы не способны любить хороших соседей, родственников, сослуживцев. Нет способности у нас в сердце, а тут нужно полюбить вот такое что-то изощренное, измышленное существо, как наркоман.
Наверное, помогало то, что я в них видел творение Божие. Что вот этот человек – это творение Божие. И то, что он там в своей жизни сделал много зла, это не говорит о том, что Творец плохой. Это говорит о том, что Творец создал человека свободным, давая ему выбор в жизни, и человек выбирает неправильный путь, который заставляет его делать зло. И зачастую, на самом деле, ну, ребята-то хорошие. И я иногда удивлялся, что как такой человек хороший, да, мог стать там наркоманом, например. И я понял такую вещь, что наркотики они вообще не выбирают. Они косят всех. Человек с любым статусом, да, с любым положением, с любыми финансами, он может быть подвержен этому, он может быть убит.
Знаешь, у меня даже противоположный опыт есть, что часто наркотики выбирают чаще хорошего. Почему-то так бывает. Вот человек сложный, тяжелый, упрямый, какой-нибудь злой, он как-то часто отобьется от этого. А вот человек простодушный, он часто бывает фактором риска.
Даже вот, наверное, я с вами соглашусь, потому что вот я, знаете, в этом-то как раз и вижу, что идет духовная война. Что если человек и так, в общем-то, плохой, то зачем его делать хуже? Вот есть какие-то силы внешние, да, которые хотят любого человека испортить. Просто я думаю, что ищется метод, да, ищется повод. И вот действительно, наверное, такое иногда бывает, что ну, вроде бы человек хороший, да, и действительно факторы рисков у него меньше, но он попадает на наркотики. И это убивает в раз человека. На самом деле очень много людей, которые были у нас в центре, которые не выбрали путь покаяния и хождением за Богом, сегодня они мертвы. Мы вот каждый год, когда у нас день рождения центра, мы подводим итоги. Мы стараемся обзвонить каждого, кто был у нас в центре.
То есть скажи, вот там, где мы с тобой встретились, и еще со множеством братьев, сестер, это люди, которые стояли у истоков или не все? Вот ты у истоков стоял?
Даже, наверное, большинство там у истоков не стояли.
Угу. А ты у истоков вот этого вот всего предприятия стоял?
Угу. Да, поэтому ну, прошло уже, наверное, порядка 10 лет, как я уже не в этом служении. Но ребята, с которыми, скажем, которым я передал, они сейчас и ведут это служение. Это Дмитрий был у нас там, Гусев, Надарий. Вот, это те люди, которые, ну, скажем, они буквально у меня в центре, наверное, через 3 года только они оказались. И это те люди, с которыми я смог передать вот это служение.
Стас, и тогда вот еще один вопрос, за который я смогла зацепиться. Ты сказал, я стал исследовать, что заставляет человека делать зло.
Да.
Что его заставляет делать зло?
Вы знаете, я понял, что внутри человека есть природа, да, которая заставляет его делать зло. И человек эту природу не выбирал. Он родился с ней.
Да, и мы с тобой сейчас еще уточнили, что совсем не злой человек делает зло.
Да, я просто даже могу это сказать о себе, да, что я, в общем-то, не был злым человеком. Да? Вот мне было всего лишь 13 лет. Ну что там, ну ребенок, мало еще чего там, может быть, понимаешь, какое от него зло можно ожидать. Хотя мы знаем сами, что и тюрьмы, да, с малолетками наполнены. То есть уже тогда я уже понимал, что во мне есть элементы, которые заставляют меня делать зло. Это можно развить, и этого зла можно сделать много. И вот как раз-то в центре, да, с ребятами я увидел, что это зло, которое развилось в них, которое оно и было во мне когда-то, но я освобожден стал от этого зла. И я хотел вам сказать, что, ребята, вы тоже можете быть освобождены от этого зла.
То есть ты сделал выбор.
Да, совершенно верно.
Который мы делаем все и каждый день.
Да. И этот выбор, он и дает возможность человеку освободиться от этого. Самого себя изменить невозможно. И более того, вот если мы берем проблему наркомании, приходилось часто разговаривать с наркологами. Знаете, мне кажется, это самая несчастная профессия, которая есть. А потому что они сами говорят, мы за свою жизнь никого не вылечили. То есть они могут помочь, но они не могут освободить человека. И вот эту свободу может дать только Бог. Эту свободу от этой злости, свободу, смену природы внутреннего, желаний, это может быть сделать только Творец, это может сделать Бог. И я в этом абсолютно уверен, да, потому что это в моей жизни произошло. Я знаю там десятки людей, которые об этом свидетельствуют и говорят, что их жизнь изменилась. И эту, вот эту свободу, которую хочет дать Бог человеку, мы и несем, и об этом и говорим. Мы хотим сказать, что действительно Бог освобождает человека от греха, и Он меняет его внутренность. Он его освобождает от той природной, греховной природы, которую мы получаем от наших родителей, которые когда-то за преступление Адам и Ева, они несут вот в этот мир.
Ну вот еще, основываясь на твоих словах, ты сказал, никто сам себя изменить не может. Но захотеть человек может же измениться? Захотеть.
Захотеть может.
И вот тут два пути. Отсюда исходит два пути. Но, во-первых, насильно Бог не может изменить, да, если человек не захотел.
Да,
если насильно
человек,
не меняет.
Человек не хочет.
А давай второй путь. Человек захотел. И вот маленькая инструкция, и после чего мы будем заканчивать нашу программу. Вот захотел человек меняться.
Вот, наверное, желание – это самое главное, что нужно человеку. От желания, потому что происходит все остальное. Если человек захотел свою жизнь изменить, то ему надо хотя бы... Ему надо начать с того, чтобы попросить помощи. Помощи у Бога. Да, может быть, помощи у человека, который знает. Да, который знает Бога. То есть хотя бы сказать, что там... Ребята, помогите, я хочу в своей жизни что-то изменить. Вам мне не нравится, да? Мне не нравится то, что во мне происходит. Мне не нравится то, что я делаю. Вот, что для этого нужно сделать? И для того, чтобы в нашей жизни изменилось, да, нам надо поверить. Но поверить надо понимать во что. То есть нельзя верить непонятно во что. То есть у веры обязательно должен быть объект. Да? Это должно быть что-то...
То есть помощь людей не исключается.
Не исключается.
Помощь у Бога. Но тут ты опять две ветки раскладываешь. Надо поверить.
Да.
Как же можно ждать помощи от Бога, если ты не поверил?
Да.
Дальше.
Чтобы поверить в Бога, надо немножко о нем узнать. Надо узнать, кто такой Бог, а что Он сделал, а что мне надо сделать. То есть знание о Боге, оно дает нам возможность в нашей жизни что-то изменить, принять решение. Потому что я, например, когда узнал, что есть две пути, и об этом в Библии четко сказано, да, что есть путь широкий, по которому идет, и есть путь узкий. Я узнал, что, оказывается, есть два пути, а когда-то я о них не знал. Оказывается, что можно пойти по другой дороге. И когда я узнал, что есть эта дорога, тогда я уже начал сказать, а что мне надо сделать, чтобы пойти по этой дороге? А что мне надо сделать? Если я не хочу жить так, как я живу, если во мне что-то не нравится, я хочу изменить это, а что я буду делать потом? У меня был такой страх, если я перестану делать грехи, а чем я тогда буду заниматься? Да, потому что вся жизнь практически состояла из этого. А оказывается, что есть еще много чего интересного.
Потому что в комплект грехов, ну, принято считать, входят все удовольствия.
Совершенно верно. Хотя удовольствие душевное, которое дает Бог, оно несравнимо ни с любым земным. Это, скажем, то наполнение внутреннего удовлетворения в душе, которое позволяет человеку чувствовать себя полноценным и понимать, а зачем вообще он живет. Я потому что, когда шел работать, да, с людьми, там, с тяжелыми людьми, да, с наркоманами, я шел, и я понимал, что моя жизнь на этом не заканчивается, да, что это мое предназначение, что ради этого, да, я, моя жизнь, она вот такая вот. Да, она не в грехе, она была в свободе от греха. Это, скажем, оно давало мне счастье. И даже, скажем, трудные моменты, которые у нас возникали, они были ну, ничто по сравнению с тем счастьем, которое было у меня в душе и есть до сих пор.
Стас, и вот пару минут до конца программы осталось. Скажи мне, в чем твои удовольствия?
А мои удовольствия в том, чтобы...
Вот знаешь, вот послушать тебя так, сидишь ты с Библией, такой зануда, все знаешь, читаешь, все выверяешь. Скажи нам, в чем твои удовольствия? Я хочу сказать слушателям, что я сейчас вижу, на стульчиках сидят чинно твоя жена, один из твоих сыновей, старший, 8 лет ему. Еще есть там, я понимаю, дома маленькие. Ну ты этот перечень сейчас продли.
В церкви мы вот с женой занимаемся в воскресной школе. Мы занимаемся с детьми. И вы знаете, очень интересно, что они, будучи скажем, еще маленькими, а вот мы тоже замечаем вот этот момент, когда в их поведении проявляется грех, да, проявляется непослушание. И мы понимаем, что вот они вырастут когда-то, через 10, да, через 20 лет, они кем-то станут. Вот нам хочется, чтобы они не стали наркоманами, да, нам хочется, чтобы они не стали преступниками, нам хочется, чтобы они в своей жизни кому-то делали добро, да, чтобы они кому-то помогли.
Стас, и вот задав такой вопрос, простой, скажем, социальный, я все равно услышала сегодня 12-й раз: мне хочется помогать. Мне хочется помочь наркоману. Мне хочется помочь этим детям, которые в 7 лет уже грешники. Ты хочешь помочь людям. Пусть Бог тебя благословит на этом пути. А время нашей программы подошло к концу, и я могу только поблагодарить, традиционно поблагодарить за время, которое ты и твоя семья подарили нам и очень многим. Мы не знаем, сколько людей нас сегодня слушало.
Спасибо вам большое.
И до свидания, Стас.
Всего доброго.
А я напомню, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова, и наш гость сегодня Стас Михайлин из города Дедовска. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А также заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Простых.